Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас профессор, нейробиолог Сергей Савельев. Сергей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Вячеславович, в очередной раз под огромным впечатлением от вашей книги «Нищета мозга», ссылку на нее мы обязательно оставим в описании, также на книгу, которую вы назвали «Продолжением банкета», мы тоже оставим ссылку в описании. Сегодня хотел бы погрузиться в серое вещество, вот как... В общем, более глубоко в историю нашего мозга. И первый мой вопрос будет такой. Многие считают, что формирование нашего мозга – это не эволюционный процесс, а просто сходка каких-то случайных обстоятельств. Можно ли так сказать?
Нет. Наш мозг – это результат направленной долго текущей эволюции, по которой отбирались животные с определенными свойствами. Конечно, очень много погибло. Но кто-то выжил, кто-то, потому что индивидуальная изменчивость очень высока нашего мозга, и по этой причине всегда есть варианты. Те, которые окажутся в данной конкретной ситуации адаптивными. Поэтому случайности никакой нет. Случайности – это удел рассуждений идиотов. Почему? Потому что они, не зная, как объяснить, вместо того, чтобы просто честно сказать, что Бог создал, они, значит, придумывают случайности. Хотя это одно и то же абсолютно. И по этой причине такие умозаключения даже и рассматривать-то не стоит. Там нечего обсуждать.
А зачем природе, ну или уже Богу понадобилось создавать существо с таким мозгом, которое, по сути, и уничтожает саму природу?
При чем тут природа? Это что за бред? Сине-зеленый или голубо-зеленый. Что это за бредятина? Какая природа? Вы о чем вообще? В эволюции нет никаких таких понятий. И быть не может. Ни сочувствия, ни сожаления, ни какого-то гуманизма. Это бред какой-то. Это бред полоумных барышень, там, которые придумывали все это. Экологическую повестку, всеобщее равенство и прочее. Ну, это бредятина уже, это 100 лет. Ну, я не вижу никаких причин для того, чтобы на ней останавливаться. Мы уничтожаем природу. Ну, какой идиот это сказал? Что вы понимаете под природой? Определитесь ради бога.
Человек ее загрязняет.
Ну, а почему вы считаете, что он загрязняет, а не осваивает ее ровно так, как должны гоминиды ее осваивать? С чего? Кто сказал, что хорошо чадящий череповецкий комбинат – это плохо? С чего? Кто решил-то? Курильщики, вот, которые курят в Москве, им запрещают, их всячески преследуют. Говорят, нельзя нигде курить, надо вот отбежать на 150 метров от окраины города Москвы, и там можно затянуться. Это же может... Такие законы принимать только идиот. Что мы, собственно говоря, видим? Почему? Да по одной простой причине. На вскрытии у того же идиота в Москве, который никогда не курил, легкие будут почти такие же, как у человека, который выкуривал там полпачки сигарет в день. Такие же серенькие, мерзкие, забитые грязью, пылью, выхлопными газами, неубранными улицами. Может, этих экологистов там по венику и улицы убирать? С какой стати-то? Почему было сказано, что это плохо? В свое время вон лечили дымом сигарным и трубочным, легкие в том числе. Да, это в больших дозах все вредно, даже сметана от настоящей коровы. Но, ребят, никто ж от вас не требует. Конечно, люди, которые злоупотребляют курением и там высаживают по 4 пачки в день, конечно, рак легких, рак губы, у них быстрее всего возникнет. Таких людей очень мало. Я уже многократно говорил о том, что вся история с борьбой против курения, за здоровый образ жизни является бизнес-проектом. Это чистый бизнес-проект. Почему? Потому что там в 60-е, в 50-е годы в Америке, там у них статистика честная, у нас статистики-то честной нет. И быть не может. А у них честная более-менее статистика, и там, значит, курило там чуть не 60% населения, и очень много было заболеваний рака легких. Вот они запрещали, боролись, запрещали. Ну и чего, прошло 40 лет. Курить стало там 20%. Я сейчас не помню точные цифры, но это можно легко поднять. А рак увеличился в 3 раза легких. Ребята, вы когда врете, хотя бы как-то это, посмотрите, о чем вы врете. Потому что вот это то, что там у нас принимается закон, это ну, бредятина в большинстве случаев. И сигареты, и табак, он очень разный. Один табак позволяет, например, ферментированный, который в сигары и в трубку идет, он меняет кровоток, даже в некоторой степени увеличивает капиллярное кровообращение. А сушеные листья, пропитанные селитрой, конечно, вредят. И поэтому, кто курит сигаретки, они такие серенькие и дохленькие. А те добрые Доны Педры, которые смолят вот такие сигары, где в одной сигаре табака в 10 раз больше, чем в пачке, они почему-то красномордые и ничем не болеют, и кровообращение у них хорошее. Понимаете, в чем дело? Я знал одного человека, который написал книжку про настоящую, про сигареты, про вот эту всю фальшак. Потому что фирмы по борьбе, производящие сигареты, как они будут называть их, фирмы, которые производят средства для борьбы с курением, и фирмы, поторгующие спортивными этими майками, кроссовками, они в 20 лет поменялись акциями по 30%.
Зачем?
А для того, чтобы зарабатывать, потому что вопрос о заработках, что к чему привела борьба с курением? Потому что сигареты подорожали в 20 раз, фирмы сократили издержки, которые производят табачные изделия, а стали зарабатывать больше. Ну, это же прекрасно. Это разводка на деньги. Просто, слушайте, очередная разводка. Телефонные мошенники, по сути. И вот нам здесь рассказывают, а эти все фирмы там... Они... Потупив взор, смотрит в землю. Правильно, повышают цены на сигареты. Накладные расходы падают, сигареты растут, они все в шоколаде. Красота.
Какие системы в нашем мозге мешают человеку быть до конца разумным?
У нас нет систем, которые помогают ему быть разумным. Потому что наш мозг эволюционировал большую часть своей истории как биологический объект. И весь этот развитый интеллект, он направлен и формировался не для того, чтобы думать, а для того, чтобы решать сложные социальные задачи. То есть, чего делать? Добираться до пищи, добираться до самок и повышать свою доминантность. То есть, чисто биологические задачи. Именно поэтому я много раз, например, обращался к различным бизнесменам, которые... Ну, уже им даже не интересны толчки из чистого злата. Это уже утрачивает для них интерес. Поддерживать науку ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя, потому что весь смысл их жизни – борьба за бутерброд, за акции, там, фирмы и прочее – они сводятся к очень простым вещам. Получить большое количество денег – набрать хороших самок, которые им нравятся, купить самую длинную яхту и выпендриться таким образом на весь земной шар. Но эти свойства характерны для низших приматов, обезьянков. Ну и где тут чего человеческое? Нет там ничего человеческого. Но... Человек вот идет на работу, работает. Он говорит, зачем ты работаешь? Он говорит, ну как, чтобы заработать деньги. Зачем тебе деньги? Как? Для того, чтобы хорошо питаться. Хорошо, наелся. Дальше чего? Ну, чтобы у меня была квартира, дача и очень хорошая машина, чтобы соседи завидовали. Очень хорошо. Вот у тебя все это есть. Ты что хочешь-то? Смысл твоей жизни. Вот это вот обезьянник, ну, того же добиваются, например, пиявки или тараканы. Они, кстати, размножаются лучше. И чего? Где человеческие-то качества? Единственное, что есть у человека, досталось То, что мы можем использовать, но не используем почти никогда, это способность к произвольному мышлению, не отягощенную биологическими интересами. И где вы это видите? Я, например, не вижу.
Человек может создать систему, при которой вот это самое произвольное мышление будет открываться почти у всех?
А с чего взяли, что оно есть у всех? Первый вопрос простой. С чего вы взяли, что произвольное мышление уже эволюционно появилось у всех людей? Его только осталось открыть. Ха-ха! Сейчас! В лучшем случае у одного...
Есть.
Нет таких процентов. Примерно на 1000 человек один.
И какое количество из людей вот из этих от них на планете его используют?
А вот это уже науке неизвестно. Используют мало. Почему? Потому что, еще раз, мы уже говорили об этом отчасти. Объясняю. Дело в том, что мозг-то никто не собирается им пользоваться, потому что он очень дорогая вещь. Очень большие энергетические затраты на кору, которую мы думаем, она 80% от массы мозга. То есть, соответственно, 80% потребляемой энергии. Заставить ее работать очень сложно, потому что она будет потреблять столько энергии, что не останется ни на что. И есть такой шанс. Ни на размножение, ни на выпендреж, ни на самочек, ни, или на мальчиков. Это не важно. Поэтому существуют биологические препятствия. И только люди, у которых конструкция мозга настолько, скажем так, человеческая, то есть там есть определенные признаки, мы даже знаем, как выяснять, как выявлять людей, обладающих произвольным мышлением. Просто поскольку это никому не нужно в нашей стране, мы этим не занимаемся. Это просто очень дорого стоит, чтобы выяснить. Но для этого не надо человека пихать в томограф, у нас разработаны технологии неинвазивные, которые как раз показывают, кто способен к произвольному мышлению, а кто не способен. И это как раз особенность-то изменить никак нельзя. Может быть, человек обладает потенциальной способностью, это правда. И об этом не знает ничего. Вот мы такого выявить можем, да.
А какими средствами вы можете выявить без томографа?
У нас есть технологии.
Это тесты? Или что это?
Тесты засуньте, знаете, в одно место психологам. Желательно поглубже. Потому что с помощью тестирования ничего и нигде определить нельзя.
Ну, пример вашей технологии какой-то маленький.
Нет,
можете
никаких
сказать?
Примеров. Не будет технологии, она это тема технологии, что она не подлежит разглашению. Да, очень многие. Это основная проблема в мире сейчас. То есть персонифицировать анализ конструкции мозга, не залезая с помощью томографа вовнутрь, высокоразрешающего. Можно сделать томограф, но этого все боятся. На Западе делают, конечно, у нас, я думаю, начнут делать, когда уже будет поздно. Ну, как я вам рассказывал с атомной бомбой. Не рассказывал?
Про атомную бомбу еще нет.
А, ну вот, пожалуйста. Это Семенов. Николай Николаевич, не пустое место, единственный химик, лауреат Нобелевской премии в нашей стране. Вы слышали что-нибудь?
Нет.
Вот видите. Странно, да? Нобелевский лауреат, а никто ничего не слышал. А он дожил там до середины 70-х годов. Это он до войны, разрабатывая химические реакции в замкнутых объемах, описал цепную реакцию и принцип. Это он описал цельную реакцию, которая лежит в основе термояда. Это он это все сделал. Он пришел к нашим выдающимся воякам, эти самые, которые там сабли хвост у коня отрубали в основном. Ну и решали проблему фанерных танков, как Тухачевские, или там буденные, как длину шашки. И размер крупа коня. Вот, вот это проблема военная перед войной. Почти как сейчас. А они пришли и сказали, у нас есть технологии, давайте сделаем атомную бомбу. Давайте ее поставить, ее просто на границе, она большая, конечно, была бы. И не было никакой немецкой армии, и 30 миллионов не надо было бы закапывать землю. Что сказали умные вояки? В общем, понимаете, что это не эфирная речь. Ну вот. Ну и послали. Ну и чего? Заплатили за глупость нескольких генеральчиков 30 миллионами жизней. Нормально. Сейчас происходит ровно то же самое. Ровно то же самое. Вот. Более того, это не пустые слова. Патент был выдан. Он запатентовал атомную бомбу еще до войны. Какие немцы? Все это было опубликовано и известно. Но я вас умоляю. Потом, в силу патологической глупости, пришлось ее красть в Англии, в Америке, там технологии. Хотя основоположным всего это был здесь. И пришел родине помочь. Ну как? Так что и таких историй я могу рассказывать бесконечное количество. Как ученые, которые пытались как-то поспособствовать защите родины, ее обороноспособности, оказывались... Ну, скажем так, ну, в лучшем случае не под землей. Их не отправляли к червякам. А хотя бы живы. Вот Семенов – это счастливое исключение. Ну, о чем говорить? Поэтому, естественно, и результаты такие. Точно такая же технология связана. Сейчас основная технология – это, которая не искусственный интеллект. Слушайте, с этим искусственным маразмом, ну, уже просто тошнит. А речь идет о другом, о технологиях, которые позволяют анализировать индивидуальные особенности человека. Вот что является ключом. Мы в этой области продвинулись дальше всех в мире. Но это никому не нужно. Еще там 17 лет назад я пытался, значит, книжка вот этой «Изменчивости и гениальности», она посвящена этому. То есть это структурные основы индивидуальной изменчивости. И причины, так сказать, развития направления по подбору людей с мозгом, соответственно, под конкретные задачи. Это никому не нужно. Потому что сразу те, кто ни для чего не пригоден, а именно они в основном это и решают, окажутся, мягко говоря, не нужны.
Почему в политику попадают именно такие?
Очень простой негативный отбор, доминантность. Для политика очень важно не иметь никакой совести. Предавать друзей, обманывать. Ну, там про другие вещи уголовные я не говорю. То есть иметь, скажем так, как говорит наш любимый президент, пониженный социальный статус. Вот ребята с пониженным социальным статусом, они, как известно, делают карьеру. Ну, вспомните Чубайса. Вспомните Гайдар. Это кто? Это комсомольцы, сидевшие в одном и том же комсомольском замечательном депо, где они планировали разворовать страну и разворовали ее. А почему они пошли в комсомол? Это же строители коммунизма. Как же с коммунизмом-то? Да плевать им всем на этот коммунизм. Потому что они хотели добраться до распределителей с колбасой и французским коньяком, который находился на улице Грановского, теперь Романов переулок, чтобы ходить туда с авоськами, затариваться дефицитной финской в те времена колбасой, получать чеки, отовариваться в березках. Они не хотели строить никакой коммунизм, они хотели хорошо жить. И для этого были готовы исповедовать все, что хотите. Хотите коммунизм, хотите капитализм, еще какую-нибудь гадость. Плевать всем на это. Дело в этом проблема огромная. Что эволюция движется не лозунгами. В них ничего нет. Никто в них не верит. Ну, какой лозунг вот сейчас? Ну, вот мы все взрослые люди. Вы подъезжаете на машине к автозаправке. Видите, что бензин подорожал в два раза за полтора года. Что вам говорят про 6% инфляции? Ну, это смешно. Вы же не идиот. Вы заходите в магазин. Там еда. Подорожал в два, а то и в три раза по некоторым параметрам. Вам говорят, корзина почти такая же. Вы не будете орать и бегать с плакатами. Этого не нужно. Но сейчас произойдет то, что происходило всегда в любой стране. Мелкие изменения. И так глубокое... Не... Или ЖКХ вы идете платить. Радости нет предела. Вот. Накапливается неприязнь к этому ко всему. А поскольку тот, кто собирает сливки с этого всего, пальцем не пошевелит, а пошевелит только в другую сторону, то, естественно, накапливается неприязнь. И произойдет то, что произошло в 91-м году, 92-м. когда по щелчку пальцев могучая КГБ, могучая милиция, могучая армия, могучие коммунисты на местах, на заводах превратились в пыль. Так, щелк. Почему? Потому что никто ни во что не верил. Сейчас ситуация тоже интенсивными, широким шагом приближается к этому. Механизмы будут срабатывать эволюционные, а не социальные. И все разговоры про то, что вот социальная структура общества, социального общества, оно социально только для кого?
Для маленького круга людей.
Уф. Нет, там говорят, помогают многодетным, все хорошо. Но это замечательно. Помогают там ветеранам, прочее, помогают участникам СВО. Это очень хорошо и очень правильно. Но речь идет не об этом, речь идет о населении, у которого неприязнь к этому ко всему непрерывно нарастает. Если пользоваться эволюционными приемами, то в любой момент на улице может выйти 500-600 тысяч человек. Что делать будете, ребята? А этого никто не понимает. Эта система не разрабатывается. У нас в стране и ни в одной другой стране нет ни одного учреждения, которое бы занималось вопросами биологической эволюции гоминид. Я уж делал всякие демонстрационные фокусы, показывал, как самые защищенные в мире люди могут быть сняты вот так, по щелчку пальцем. Ролики есть на сайте издательства «Видео». И никто ничего не сделает, даже если вокруг них стоит просто тысячи охранников и специалистов. Почему? Потому что все сейчас живут в наборе иллюзий от Карлы-Мырлы там и кончая там до Поппера. Идиотических, которые вообще к социальной... Вообще сама идея социальной структуры общества является глупостью. Общество не состоит из социальных идей. Общество состоит из конкретных людей с огромной изменчивостью мозга и своими простыми интересами. И поэтому управление их упрощено до нельзя. Но для этого надо понимать, что для того, чтобы управлять ими, нужно ориентироваться не на психологическую ахинею или околосоциальный бред псевдоспециалистов, социологов или политологов, а на реальный процесс, который происходит у людей в головах. У нас такого учреждения в стране нет. И нигде нет. И не будет.
А было?
Нет. Экспериментальной эволюцией гоминид, то есть людей, никто никогда не занимался. Наука созрела к этому только сейчас, когда мы можем, там вот так сидя с вами здесь, поставив бутылочку коньяка, запланировать, например, ну, удаление из социальной структуры Великобритании, например, Риши Сунака. Недавний же пример. Угу. И сделать так, что он не по своей воле, но через несколько месяцев уйдет. Так и было сделано. Кому интересно, тот может посмотреть ролик под названием «Старый Новый год». В прошлом году от 14 января, где я рассказываю, что Риши Сунак, в общем, больше не нужен. И он почему-то уходит. То есть это демонстрационное издевательство над тем, что даже будучи очень при власти, при средствах, ничего сделать нельзя, не может детская машинка пластмассовая такая, бибика, воевать с движущимся катком для укатывания асфальта. Это смешно. Вот эволюционные процессы имеют отношение к социальным примерно такое, что есть эволюционный – это каток, а вот эти все ужимки и прыжки псевдопсихологов, социологов и все это шушеры совершенно никчемные. А это вот такие пластмассовые машины. Ну, примеров очень много. Во всех странах мира есть спецслужбы, спецконтингент. Его отбирают очень тщательно. Психологи там дрессируют, тренируют, отбирают самых стойких, чтобы характер был стойкий, нордический. А потом они, когда добираются до дела, они почему-то берут там пистолет, перебивают половину своих же и сами там застрелятся и уходят. И никакой психологии не помогает. Это и у нас, и у них происходит. Массово.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
У эволюции есть сценарий?
Нет.
То есть у нее нет какого-то,
эволюция,
к чему она идет?
Эволюция – это процесс. Это не сценарий, это пьяные идиоты придумывают, что Господь Бог где-то сидит и что-то планирует. Что он не планирует? Потому что он сам, на самом деле, со всеми религиями – это результат эволюционного процесса, который позволял управлять гоминидами на очень низком уровне. Ну, это сейчас отвалилось, ну, неинтересно уже. Есть другие приемы и инструменты. Но в свое время религии сыграли огромную роль. Да и сейчас у тех, у кого формируется мозг реверсивного типа, то есть такого древнего, для них достаточно таких каких-то простых вещей, ну, типа 10 заповедей, там, еще какой-нибудь бредятины. Вот и нормально. То есть нормальному же человеку, вменяемому, даже не верующему, надо объяснять, что не надо убивать соседа, если тебе захотелось поесть, правильно? А многим надо. Многим надо. И в этом отношении там отношение 10-15% населения, религии действует в общем правильном направлении. Но просто если на нее тратят как на высшее образование в стране, то это плохо кончается.
Процесс, которым является эволюция, он к чему-то идет?
Процесс эволюции направлен только на одно. На решение биологических задач. Как? Это абсолютно никого не волнует. Каким способом? Ну, можно, как черви, решать проблему просто массовым размножением. Потомков полно, сможет что-нибудь довырастить. Как насекомые общественные. Пожалуйста, там и забота о потомстве, то все. Другое то, что на биохимических и генетических моделях построено все. Но да, этот результат тоже дает. Насекомых миллион видов больше, чем всех остальных вместе взятых. Но есть разные способы эволюционных процессов. Вот эволюция приматов, то есть нас с вами, она стала, так сказать, редким воплощением, когда основой эволюции стал отбор по поведению. Причем этот отбор не просто по поведению, но и внутри популяции. То есть мы сами себя отбираем. В этом весь фокус. Мы сами кролики, экспериментаторы. И мы сами себе сворачиваем головы. Но просто поскольку нас довольно много, это кажется, что какой-то там естественный конфликт, войны какие-то, какие-то графья, князья полоумные, еще чего-то. Это вся бредятина, это на самом деле просто маскировка эволюционного процесса, который идет по жестким законам, биологическим. Биологическая конкуренция. Ну, надо было инженеров заводить. Ну вот стали им создавать условия, чтобы они жили хорошо, зарплату большую, образованные, грамотные люди, знающие математику и физику.
Вы для себя какое-то будущее человечества можете нарисовать?
А зачем?
Ну, какие-то предположения. Как человек будет выглядеть через 100 лет?
Да никаких предположений у меня нет. Если все пойдет так же, как сейчас идет, то, конечно, примитивизация гарантирована. Но быстрее всего будет сочетание примитива, кто к чему сейчас всех ведут. Ну, это компьютеризация, искусственный интеллект, то есть и прочее. Все то, что позволит людям максимально экономить на собственном мозге. Что он дорого его содержать. Как, например, почему все едут и смотрят вот в лабуду, в эту, в электрическую? Что это? Что они то смотрят? Что они там видят? Да ничего они там не видят.
Затраты ничего. Мозга на
затраты
просмотр
мозга
этого маленькие.
Очень маленькие, а иллюзия жизни очень большая. Таким образом, детей обманывают. Таким образом, взрослым забивают, собственно говоря, голову, всякую ерунду. Они легко ведутся, не надо усилия, за это даже не надо читать. Тебе расскажут там. Тебе расскажут и покажут. И коротенько. Прыг-скок. Это очень... Для мозга это приветствует. Любое снижение затрат поощряется. Чем? Эндогенными наркотиками. Прекрасный механизм управления работой мозга. Ты чем меньше думаешь, тем больше балдеешь. Иначе говорю, все просто так, по-народному. И поэтому вот эти штуки, они отлично сели на человеческий мозг. И процесс оболванивания идет не потому, что они там что-то делают. Да, там, конечно, планируют. Есть специальные планировщики, специальные люди, которые разводят и население, и специфические структуры. Есть такая работа. Ну вот, это понятно. Но основная система – это просто сделать так, чтобы не надо было думать. И тогда люди наиболее управляемые. Фу, красота. У вас же готовые алгоритмы уже там вот в лабуде. Вот. Вопрос? Я недавно выпускал ролик. Британский бридель – это якорь такой. Мертвый, ну, который стащить нельзя. Ну, британский бридель. Все начали смотреть. Что это такое? Все. Расширение слов, значений. То есть, вот вся направленная эволюция человечества идет по упрощенной схеме. То есть, чтобы мозг как можно меньше затрачивался, как можно меньше работал, как можно больше жирнел, становился жирным, тупым и вкусным. Вот таким образом. Поэтому что через 100 лет? Через 100 лет, значит, будет, если введут систему, которую я предлагаю, или инвазивную, или неинвазивную, когда начнут отбирать умных и хороших, в том смысле, что создателей. Программист никому уже не нужны, он, они валяются пачками. Никому не нужны, потому что сейчас же что сделано? 5 лет назад я смеялся и издевался над всеми. Я говорил, что, ребята... Первый робот – это будет искусственный программист. Потом будет искусственный бухгалтер, потому что…
Так и случилось.
Потом будут искусственные водители там, и прочее. Все. Это все произойдет. Уже это не нужно никому, эти профессии. А что вы будете делать с этим населением? Непонятно. И сейчас, вон, пожалуйста, китайцы сделали свой дипсик. Это что? Это как раз искусственный… Не интеллект, это искусственные программисты. Они моментально сделали то, что OpenAI делали там десятилетия. Но сейчас это будет еще быстрее. И задача-то простая – убрать из человеческого поведения мышление, как это было и раньше. К чему это приведет? К покладистости населения. Было такое уже? Да. Посмотрите на Китай. Там, как известно, если кто-то не так себя вел, там до 5-го колена всех. Чирик. Поэтому нация едина. Смотрите на Европу за последних несколько, там за 1000 лет. Мозг полегчал на 250 грамм. Почему? Очень просто. Отбор. Тех, у кого слишком много мыслей, не нужны. Нужны покладистые, исполнительные, те, кто сдает деньги попам и князьям. Все. Вот эволюция, никакого разума в человеческом обществе не просматривается. Посмотрите на учебники. Хорошо, не наши, западные. Они деградировали за последние 30 лет. Почему? Потому что не нужно мышление. А вот если будет введена система оценки способности к произвольному мышлению, то все пойдет еще быстрее. Тогда вот это... Человеческая огромная масса населения будет только источником для поиска людей с особыми способностями. Вы их находите, создаете условия, образовываете, воспитываете. И они придумывают то новое, чего не было в природе общества. А остальные продолжают, можно поощрять, там, размножаться, там. Кормить всех хорошо, чтобы детей побольше было. Надо, потому что иметь большой субстрат, то есть из кого отбирать. Угу. Кого использовать для дела. А поскольку этим управлять нельзя, надо просто их размножать, всех остальных, и отбирать способных. Вот и все.
А что будут те самые способные строить?
Это уж все зависит от заказов трудящихся. Что хотите? Хотите бомбу? Хотите трактор для землепашец? Ну, или землепашец по разбрасыванию этих мин. Что хотите? Хотите, Марс осваивайте. Но поскольку человечество страдает удивительной убогостью своих фантазий, там Илон Маск является выдающимся мыслителем. Это просто хохма какая-то страшная. Но человек абсолютно не способный, по-моему, никаким мышлениям, никакого мышления. Но функционер хороший. Вот, пожалуйста, вам. У человечества масса задач. Ну, ребята, вы не зарабатываете деньги на больных там серьезными болезнями, онкологией, пока это все выглядит так. Вы разрабатываете лекарства, вы разрабатываете технологии лечения. Это важно и нужно для всех. Ну и где это? Это должно быть в огромных количествах. Ходить что-то там осваивать, где-то там в космосе. И где это? На этих убогих пыр-пырках? Ракетных двигателях, на этом вот. Собираетесь космос там осваивать. Не смешить людей. То есть, человечество решает в основном свои убогие обезьяньи задачи. Отсюда проблема. Заставить отказаться от бытового счастья. Значит, даже если вы его полностью обеспечите и заставите человека думать о том, что он... Об освоении Венеры довольно сложно, потому что мозг поэтому будет сопротивляться. Отсюда проблема. Вы говорите, какое будущее? Вот такое будущее. Если все пойдет как и сейчас, то будет вот так вот. Полуграмотное огромное количество населения, которое держит так, чтобы оно могло есть, пить и размножаться. И очень небольшое количество людей, которых будут отбирать для того самого произвольного мышления. Адольф Лаизович отдыхает. Такой сегрегации никакой апартеид даже себе представить не может. Это произойдет естественным путем. Это никакое не насилие. Почему? Ну, потому что, вон, пожалуйста, посмотрите население, которое часто проявляет себя самым непотребным образом. Чего они хотят-то? Еды, выпивки, небольшого количества развлечений и гарантии продолжения этого всего всегда. А если еще при этом можно не работать, то вообще отлично. Я знаю массу людей, которые готовы вообще ничего не делать. Пялиться в телек с утра до ночи или в интернет – это все равно. Есть, пить и размножаться, и там по праздникам, ковыряя в носу, развлекаться на футболе там, или на каких-нибудь... На масленице, например. Вот вам, пожалуйста. Где тут стремление к чему-то высокому? Где эти все сказки этих или иллюзионеров эпохи Возрождения? Что вот человечество потянется, как начнет книжки читать до дыр. Ага, я и гляжу. До дыр читают смс-ки, где на 6 слов 18 ошибок. Вот это да, это читают. И пишут даже. Этот уровень, то есть это все падает, падает и падает. Почему? Потому что биологического критерия нет. Еду все равно дадут. И дают. Почему такая деградация европейская? Они получили счастье, они жили 30 лет на американские деньги. А сейчас истерят, потому что они закончатся. Это что же это такое? Это же безобразие. Придется работать, не дай бог.
Сергей Вячеславович, большое спасибо за это интервью. Наших зрителей также благодарю за просмотр. Книги Сергея Вячеславовича вы можете купить по ссылке в описании. Для вас работал ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был профессор, нейробиолог Сергей Савельев. До свидания.
До свидания.